Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа отличается от привычных светлых вечеров. В отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. И говорим мы, напомню, сегодня на такую тему, как «Вера и армия», «Религиозное мировоззрение и служба в вооруженных силах» и шире «Христианское отношение к жизни и война». Как мы уже сказали, полторы недели назад, 14 июня, состоялось освящение главного храма вооруженных сил Российской Федерации. В чем значение нового храма для людей, для самих военнослужащих? И в чем, в принципе, стратегическая, употребим здесь военный термин, задача присутствия церкви в вооруженных силах? Об этом в нашем разговоре размышляет епископ Клинский Стефан Привалов, настоятель главного храма вооруженных сил Российской Федерации, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Владыка, я бы вот с чего хотел начать. Я помню, когда проходил военную кафедру в университете, меня очень так поразили слова одного из преподавателей, офицеров в высоком звании, военного переводчика по специальности, который так как-то в проброс сказал такую фразу, что что такое дать человеку военное образование, вот общевоенную подготовку? Это фактически воспитать из него профессионального убийцу. В этом, конечно, есть такое полемическое заострение, но и тема в этом есть. Соседство военного образования, служения, необходимости иногда лишать другого жизни и вот сопровождение церкви, служение военного, участие пастыря. Вот как этот, может быть, для вас несложный, а со стороны кажется очень сложный смысловой узел разрешается?
Дело в том, что если бы не было Русской Православной Церкви, то все равно была бы вооруженная защита нашего государства, нашего Отечества. Но Русская Православная Церковь, как, наверное, и другие мировые религии, вносят определенный духовный смысл в защиту Отечества. То есть мы через понимание, что защищаем Святую Русь, мы защищаем свои традиционные ценности, мы защищаем свою самобытную культуру, с этого и начинается самоопределение человека как личности. Личность, она связана с Богом. Если человек служит даже с оружием в руках, он все равно служит Богу и своим ближним. Потому что в первую очередь оружие в руки военнослужащему дается не для убийства, а для защиты своего отечества, своих сограждан, своих близких, родных. Это очень серьезные вопросы. Понятно, что ни один человек, если у него нет патологии психической, не хочет применять оружие по другому человеку. Потому что в любом случае совсем чистым остаться нельзя. И святые отцы учили, даже после участия в сражениях, практиковалась определенная духовная дисциплина, покаянная дисциплина. Определенное воздержание в причастии было у людей, которые прошли боевые действия. И сейчас реабилитация очень важна для военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях. Но все-таки служение с оружием в руках – это служение по защите своего Отечества, значит, своих сограждан, своих близких, родных, своих родственников. Мы стараемся вот в своей духовной практике объяснять военнослужащему, что когда ты против своего противника готов применить оружие, ты должен тысячу раз подумать. В первую очередь о том, можно ли примириться, можно ли какие-то действия предпринять, которые бы не развязывали вооруженный конфликт. Можно ли какие-то использовать средства, которые бы в качестве устрашения или демонстрации силы оказывались бы вполне достаточными для ограждения нашего населения от вооруженного столкновения. Ну, естественно, отношение к пленным, отношение к мирному населению. То есть Русская Православная Церковь, как, наверное, и все остальные мировые религии, учат к сострадательности к человеку, который уже находится без оружия. То есть нельзя убивать, нельзя добивать, нельзя творить бесчинство по отношению к мирному населению, нельзя проявлять гнев по отношению к противнику. Речь идет не о праведном гневе, а о этом внутреннем личностном отношении к противнику. Вот если бы мы научились любить противника, в конце концов меньше было бы выстрелов как с той и с другой стороны. Вот я думаю, что здесь есть над чем подумать, в первую очередь духовникам, а священнослужителям, которые работают с нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов, со всеми теми, кто в руках держит серьезное оружие, особенно сейчас, когда вот уровень технического совершенствования современного оружия, он находится на столь запредельных высотах, что даже, наверное, до конца и мы не можем понять, что же будет, если все это оружие будет применено. В первую очередь идет о ядерном оружии, химическом, биологическом, бактериологическом. Вот те вот коронавирусные явления нам показывают, что достаточно какого-то очень умного специалиста, который приведет к непоправимому вот такому результату по отношению к всему человечеству. То есть один вирус убивает многие миллионы людей.
А то, что вы говорите, наверное, не наверное, а точно релевантно для ситуации, когда вы общаетесь с инженерами, разработчиками оружия, которые работают в кабинетах, лабораториях, и вы призываете их к какому-то ответственному отношению, такому этическому, духовному отношению к тому, что они делают. А когда речь идет о работе, например, с военнослужащими в горячих точках, где враг – это не абстрактное понятие, некий потенциальный враг, а где вот за этой горой, за этим перевалом сидят люди с оружием, которые это оружие направляют в твою сторону. Насколько здесь вообще могут быть уместны слова о любви к врагам? И в чем здесь специфика служения священника?
Дело в том, что когда мы воспринимаем врага абстрактно, то есть какую-то силу, которая готова нас уничтожить, это один подход. Другой вопрос, когда мы молимся Богу о том, чтобы Он управил ту ситуацию, которая складывается на поле брани. Мы знаем, что одна женщина, допустим, в каком-нибудь кавказском селении может остановить противоборство двух сел, которые друг друга ненавидят. Вот она встанет, как мать, по отношению к своим соплеменникам, раздвинет руки и останавливает брань, которая совершенно не нужна была. Но мы еще и говорим о том, что каждый наш помысел, каждый наш молитвенный вздох, он может сыграть свою роль, в том числе и в противоборстве с теми силами зла, которые мы считаем, что это силы зла. Но и там их может Господь смирить, управить, остановить вовремя. Мы знаем это по тем историческим событиям, когда в эпоху татаро-монгольского нашествия люди пугались явления Божьей Матери, оставляли желание поработить наши города и села. Вот все это было. Причем, если бы мы вернулись к истокам и начали бы внутри себя вот, создавать этот духовный потенциал, возможно, что многое было бы совсем по-другому воспринято и военнослужащими, и те события, которые вот происходят сейчас в мире, где вражда, где люди ненавидят друг друга просто из-за того, что внутри накопилась вот эта ожесточенность, ненависть, злоба. Причем она вполне возможно, что даже до конца и не мотивирована. Если бы вот эту злобу перенаправить в мирное русло, а без религиозного такого вспомоществования эту задачу не решить. Посмотрите, что сейчас в Америке происходит. Это как раз-таки как лакмусовая бумажка. То есть заверения одних людей по отношению к другим из-за какой-то мелочи. Цвета кожи, там, разреза глаз, имущественного положения. Мы ведь знаем, что православные христиане есть и среди благоверных князей, есть среди Христа ради юродивых. Но не Христа ради юродивые не восставали с оружием в руках на благоверных великих князей. Ни те, в свою очередь, не относились к неимущим, как вот к чему-то совсем уже плохому в жизни общества.
Владыка, хотел бы вас еще спросить о специфике служения именно в условиях вооруженных сил с военнослужащими. В чем такая специфика у военного капеллана, у военного священника?
Когда священнослужители приходские, они всегда приходят в храм к своим. Там все бабушки, дедушки, молодежь, они все верующие без исключения. А военный священник приходит в роту, в подразделение, и там, естественно, все. То есть нельзя воинский коллектив разделять на верующих и неверующих, мусульман, буддистов, иудеев или других вероисповеданий. То есть священнослужитель должен быть пастырем для всех. И это накладывает определенные, может быть, ограничения, такт и специфику в его служении. Но самое главное, что священник должен быть настолько любящим и духовно чистым, чтобы к нему люди тянулись. Потому что если этого не произойдет, все остальное можно будет оставить за скобками. Вот это, наверное, первый момент. И второй, то, что в вооруженных силах люди сталкиваются с таким состоянием, когда они практически постоянно имеют угрозу по отношению к своей жизни. То есть человек, который уже обрекает себя на это служение, он должен быть готов по тревоге подняться, сесть в самолет, вертолет, и куда-то бежать и в конце концов рисковать своей жизнью. Причем то, что сейчас происходит в мире, вот развязывание войны, оно может быть мгновенным. У кого-то просто зуб заболит, и он скажет, хватит жить всем остальным, потому что мне слишком плохо. Я умираю от коронавируса или от рака или еще от чего-нибудь. И нажмет какие-то несколько кнопок. И в этот момент вот каждый из тех, кто остается с другой стороны, будет по отношению к этой ситуации в тяжелейшем положении. Вот с одной стороны, нужно быть всегда готовым к отражению агрессии, а с другой стороны, всегда нужно иметь такую вот духовно чистую и спокойную, уверенную армию, вооруженные силы, своих командующих, главкомов, естественно, верховного главнокомандующего, который с выдержкой и с уверенностью будет принимать самые ответственные по отношению к цивилизации решения.
В середине июня прошло освящение нового православного храма, главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Мы об этом храме говорили в наших предыдущих программах. И вот сейчас, когда уже совершилось освящение, и в нем теперь будут регулярно совершаться богослужения, я хотел бы спросить вот о чем. А в чем должна быть миссионерская, скажем так, задача появления такого храма? Каким образом появление главного храма вооруженных сил может способствовать тому, что на практике среди военнослужащих, в том числе молодых, будет, если угодно, становиться больше верующих людей? Или так задача не ставится?
Понятно, что кто-то, может быть, и ставит какие-то задачи, но мы исходим из церковной и духовной практики. Мы понимаем, что храм есть, он место сосредоточения многих и многих людей, в первую очередь военнослужащих. Это место сосредоточения в том числе и тех людей, которые, может быть, никогда не связывают свою жизнь с вооруженными силами, но видят, какое великолепие получилось и как все грандиозно и масштабно, что в свою очередь может быть и нашим духовным оружием. То есть вот если люди видят, что страна, государство, люди могут собраться и в течение полутора лет возвести такую красивейшую, с одной стороны, махину и архитектурный шедевр, а с другой стороны, понимание, что если мы столько средств тратим на вот это благолепие и служение Богу, то уж во всяком случае все остальное у нас тоже имеется. Понятно, что уже сейчас организуется серьезная работа. Это будет место, где будут воспитываться и обучаться военное духовенство, братья и сестры милосердия, помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, будут офицеры, воспитатели проходить определенную доподготовку двухмесячную. Это место, где формируется, наверное, вот такой духовный потенциал нашего воинства. Это уже сейчас видно, потому что вот даже те мероприятия, которые прошли по освящению Патриаршего собора главного храма вооруженных сил Российской Федерации, по написанию главных икон видов и родов войск, которые прошли уже по всем воинским частям. Люди поклонялись этим святыням, мощи святых угодников Божьих, небесных покровителей российского воинства, уже почивают внутри храма. Каждый из алтарей, который освящен святейшим патриархом и владыками, участвовавшими в богослужении, это алтари небесных покровителей видов и родов войск. Вот я уже на этой неделе служил и в верхнем храме, и в нижнем храме. Архиерейские службы прошли. На самом деле храм задышал своей правильной духовной жизнью. Это очень отрадно. И надеюсь, что каждый, наверное, россиянин должен обязательно посетить это святое место для нашего Отечества.
Несколько лет назад была возрождена традиция, не традиция, а вот то, что можно назвать институтом военных священников, военных капелланов. И сейчас, насколько мы знаем, эти военные капелланы также встроены в, скажем так, общее штатное расписание, штатную структуру вооруженных сил и подчинены тем, кого раньше называли политруки, вот такие политические руководители, то есть тоже офицеры. А вот в чем смысл такого шага?
Ну, дело в том, что сами военные священнослужители, они подчинены не вот этим военно-политическим органам, они напрямую замыкаются на командира воинской части или подразделения, или соединения. Это, естественно, помощники командира по работе с верующими военнослужащими. Естественно, их функционал, их зона ответственности, она отличается от чисто от вот того, чем занимаются офицеры-воспитатели. Понятно, что у нас есть та сфера, которая недоступна никому. Священнослужитель – это человек от Бога, которого сам Господь наделил определенными правами и обязанностями. Вот эта сакральная функция внутри воинских формирований – это, наверное, то уникальное, что на сегодняшний день, может быть, особо должно быть востребовано в любом воинском формировании. Человек, который может и готов послужить Богу, он обязательно должен встретиться с военным священнослужителем. Через диалог, через просвещение, через таинство церкви. Возможно, и внутри души человека в погонах откроется что-то незримое для него, но очень важное для, в первую очередь, для самого человека и для всего общества в целом. Мы отчасти теряем наше молодое поколение, потому что тот такой нигилизм, который существует, или потребительское отношение ко всему и вся, оно непродуктивно. А для этого нужно иметь хотя бы какой-то временной отрезок, и в первую очередь то время, когда человек приходит в армию и отвлечен от какой-то вот внешней этой суеты, сосредоточен, собственно говоря, на самом себе, он может начать потихонечку открывать, в первую очередь, свои духовные силы, духовные знания, и, наверное, духовный опыт. Все то, что происходит с человеком, понятно, что происходит по промыслу Божьему. И по этому же промыслу Божьему и внутрь воинских частей приходят священнослужители. Дай Бог им сил, здоровья, мужества, крепости и, наверное, радости общения от того церковного служения, которое они совершают среди военнослужащих.
Это был епископ Клинский Стефан Привалов, настоятель главного храма вооруженных сил Российской Федерации, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Существует устойчивое понимание, что христианство – это религия любви. Как соотнести это с тем, что война – это пусть неизбежное, но все же зло? Как относиться к оправданию войны? Как осмыслить феномен православных святых воинов? Эти и другие философские вопросы неизбежно возникают в контексте нашего сегодняшнего разговора. Мы задали их Алексею Павловичу Козыреву, кандидату философских наук, доценту философского факультета Московского государственного университета. Нашим слушателям Алексей Павлович хорошо знаком как ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». Алексей Павлович, целый большой вопрос, философский вопрос встает, когда мы говорим о войне и о, не знаю, возможности справедливой войны, полезной войны. С одной стороны, вроде все интуитивно мы понимаем, что война, как агрессия, как убийство – это зло, а с другой стороны, также понимаем скорее интуитивно, что часто это необходимое, неизбежное зло. Вот так ли это, как эти вопросы, на которые, наверное, нет финальных ответов, но как проблемы, осмысляли философы в разные эпохи, вот наиболее значимые, какие вам кажутся здесь имена и мысли?
Ну, вообще задумываться о том, что люди могут жить без войны, и что война не является неизбежным и неотъемлемым атрибутом человеческой истории, мыслители, философы и люди вообще стали достаточно поздно. Иммануил Кант написал в 18 веке работу о вечном мире, которая стала такой легендарной работой просвещения, где он сказал о том, что человечество должно взрослеть, человечество должно переходить в состояние зрелости и научиться договариваться, решать все вопросы путем переговоров, а не на полях сражений. Ну, вообще-то говоря, я считаю, что христианину и христианскому философу грешно апологетизировать войну. Война – это зло, безусловное, условное, относительное, абсолютное, но это зло. И прославлять войну называется работать на дьявола. В любом случае. Вот. Но мы должны понимать, что есть разные обстоятельства, которые делают войну неизбежной. И вот примерно в таком духе рассуждал в своей книге «Оправдание добра» Владимир Соловьев. У него есть 18 глава, которая называется «Смысл войны», где он сравнивает войну с болезнью. Человек болеет, у него повышается температура. Это означает, что организм борется с заболеванием для того, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы снова стать здоровым. И поэтому война тоже может мыслиться как процесс восстановления некого статус-кво, восстановления справедливости, защиты от врага, восстановления попранного достоинства. Когда в опасности находятся твои близкие, твоя семья, твоя родина, человек не может быть пацифистом. Он не может сложить руки и сказать: «Нет, я позволю врагу убивать моих близких». Он берет в руки оружие и идет на защиту своей родины, своего отечества. Иногда, говорят, такая война является священной. Но все равно, на мой взгляд, священная война – это метафора. Не может война быть священной. Война всегда позорна, всегда страшна, всегда сопряжена с смертью, с убийством, с отъятием у человека жизни. Вот. И радоваться этому, разжигать в себе чувство мести, чувство ненависти к врагу – это не христианское чувство. В любом случае, с христианством это ничего общего не имеет. В период Первой мировой войны, которая была страшной войной, да, потому что тут вдруг оказалось, что людей можно убивать с воздуха, самолетами, что химическое оружие, газы в окопах могут убивать людей. Ничего такого до этого не было. И, в общем, не случайно эту войну называют мировой войной. Русские философы по-разному относились к войне. Ну, во-первых, надо сказать, что все философы как бы поддались определенному соблазну прославлять свой народ и свою страну, участвующую в армии, и проклинать страну врага. Если мы почитаем французскую и немецкую публицистику этого времени, то для французов нету человека хуже немца, и все, что относится к немецкой культуре, все ужасно, все смердит. Соответственно, для германцев исчадием ада является французская культура и французский язык, и все, что связано с Францией. То есть война всегда она возбуждает в человеке не самые лучшие инстинкты и чувства. И вот русские философы, они тоже разделились как бы на такие два лагеря, один из которых был сторонником духовной мобилизации, то есть всячески прославлял войну и считал, что война должна стать периодом каких-то новых откровений, русской идеи, русского человека. Ну, например, отец Сергей Булгаков поработал, тогда еще Сергей Николаевич Булгаков на этой стезе, да, писал статьи о духовной мобилизации. А люди, которым довелось попасть на фронт, как Федор Степун, кантианец, один из участников журнала «Логос», вот, который попал на фронт, будучи доцентом университета, стал прапорщиком-артиллеристом, написал очень впечатляющую книгу «Записки прапорщика-артиллериста», где он показал, что называется, окопную правду. То есть, что ничего хорошего в войне нет. И никакой мобилизации там не происходит. А скорее, война заставляет проявлять не лучшее качество человеческого духа. То есть вот и со стороны русских философов тоже вот, была окопная тыловая артиллерия, да, которая прославляла войну, а были те, кому на этой войне довелось оказаться, довелось очутиться, и кто, словно говоря, писал о правде войны. Вот эту правду почему-то часто люди не любят слышать, не любят о ней говорить, поэтому и военная проза, во всяком случае, в Советском Союзе определенным образом цензурировалась, да, было, что можно писать, чего нельзя писать.
Алексей Павлович, а вот для многих, наверное, из нас, ну так, известен даже из курса школьной программы пример Льва Толстого с его радикальным пацифизмом, неприятием какого бы то ни было насилия, принципа непротивления злу силой. Это тоже экстраполируется в том числе и на конкретно военные действия. Я даже помню, вот нам в школе учительница по литературе говорила, что Индия была освобождена, потому что последователи толстовских идей непротивления силой вышли без оружия перед англичанами, и те не посмели стрелять по безоружным. Вот так вот это вот добро победило зло. Как к этой концепции можно отнестись, опять-таки, на фоне религиозных, в том числе, исканий Толстого?
Не всегда, когда люди выходят без оружия, все так хорошо заканчивается. Мы можем вспомнить 9 января, да, кровавое воскресенье, когда мирная демонстрация в Санкт-Петербурге была расстреляна. Эти события 9 января стали началом русской революции, первой русской революции. Стрельба по безоружному народу. Поэтому не всегда такой пацифизм имеет благой исход. Но здесь надо все-таки сказать, что Толстой тоже был не глупый человек, он был участником Крымской кампании, да? Он участвовал в войне, он написал «Севастопольский рассказ». В этой кампании не только Толстой участвовал, но, например, Константин Николаевич Леонтьев, у которого была другая точка зрения на войну, и который считал, что в истории человечества бывает много неприятного и даже злого. В то же время это зло иногда выразительно, эстетично, да, может обращаться в какую-то пользу. Поэтому позиция Толстого – это как раз та позиция, против которой выступает Владимир Соловьев в «Оправдании добра», в трех разговорах о войне, прогрессе и концепции мирной истории, где Толстой выведен под именем «Князь», который выступает за всеобщий мир. Да. Вообще говоря, Толстой часто его позицию сводит к непротивлению злу. Это неверно. Толстой считал, что надо сопротивляться злу. Просто он считал, что в силу христианских заповедей злу нельзя сопротивляться силой. То есть он был за мирное сопротивление злу. Ну, вообще это говоря, если понимать христианские заповеди так, как они описаны в Евангелии, то надо действительно сложить оружие и отказаться от вооруженной борьбы, что, собственно говоря, и делали ранние христиане. Было несовместимо пребывание в христианской церкви, вера во Христа и воинство, участие в войне. Если ты становишься христианином, если ты принимаешь святое крещение, то ты должен отказаться от своего воинского ремесла. Так было в первые века христианства. Во многом это было обусловлено тем, что ждали скорого второго пришествия Христа. Мировая история должна закончиться. Но мировая история не закончилась. Поэтому вот те, скажем так, извечные проблемы истории человечества, к которым относятся и войны, к ним как-то нужно было относиться. Христианство из вот такого зелотства, ревнительства первых веков превратилось в религию компромисса. Здесь я должен сказать, что, конечно, приятие христианином войны, безусловно, является компромиссом. Безусловно, является компромиссом с нисхождением. Точно так же, как мы принимаем и грех после крещения. Человек крестится, но он продолжает грешить. Он продолжает совершать грехи. Как такое возможно? Вот Тортулиан, например, считал, что такое невозможно. Не впал в ересь монтанизм. Он считал, что если человек крещен, если он в Духе Христовом, он не может больше грешить. Мы знаем, что человек грешит и исповедует свои грехи, ходит на исповедь. Мы помним, например, историю нашего выдающегося инженера Калашникова, который прожил очень длинную жизнь, который в конце своей жизни написал письмо патриарху, которым он покаялся за изобретение смертоубийственного оружия. И мы помним ответ патриарха, который утешал его и говорил, что этим оружием он принес славу и безопасность своей родине. Вот. Но этическая проблема есть. И я думаю, что здесь более прав Калашников, который почувствовал свою нравственную вину за то, что он изобрел орудие убийства. Хотя мы знаем и другое, что Сергий Радонежский, преподобный Сергий, благословлял иноков Пересвета и Ослябию на Куликовскую битву. Поэтому, наверное, проявляется и такая как бы неоднозначность отношения христианства к войне, что на войне ты можешь тоже совершить подвиг, но не убив другого человека, а положив душу за други своя. То есть это вид христианского подвижничества. Человек, который принес себя в жертву за своих близких, за свою родину, достоин того, чтобы именоваться святым. И поэтому христианство знает традицию святых воинов. Но святым человек становится не за то, что он убил наибольшее количество врагов, а за то, что он погиб сам, за то, что он принес себя в жертву во имя Христа. Вот поэтому, когда мы вступаем на почву рассуждений о теме христианства и война, надо быть очень осторожным. И прежде всего осторожными в осуждении кого бы то ни было. Например, в осуждении Толстого. Говорить, ну вот Толстой абсолютно не прав. Да? У него есть своя сермяжная правда в этой идее. Как бы учение Христа исповеданное и прочитанное в этом вопросе до конца. Далеко не во всех вопросах христианства Толстой был истинным христианином. Он не верил воскресение Христово, он верил в чудеса, совершенные Спасителем. Поэтому ставить в качестве образца христианина Толстого нельзя. И вообще говоря, когда человек что-то принимает, да, может быть, и вот в этом приятии своем он доходит до каких-то крайностей и перегибает палку. Я имею в виду его учение о непротивлении злу.
Это был Алексей Козырев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, у микрофона был Константин Мацан. До свидания, берегите себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».